Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Конфликт помеж российским Уралкалием и Беларускалием погрожая обрынуть цены на всесветном рынку минеральных угноений. Новые подробности нападу на 16-годовую дочку бобруйского предпринимальника и активиста Вячеслава Шелега. От завтра знов дорожее отепление, горячая вода и электричность. Усё гэта у нашей дальнейшей программе. Нагадаю, что тягом гэтай паўгадзіны можно телефоновать у живый эфир волкомовский номер 651-4204. Альбо у любой час телефонуйте на аўтаадказ Куменску 266-39-52. Конфликт помеж Беларусь-Калием и российской компанией «Урал-Калий» погрожая обрынуть цены на всесветном рынку минеральных угноений. Первый сигнал уже з'явился. «Урал-Калий» у передопошний день липеня заключил великий экспортный контракт с Китаем. Цена одной тонны калийного угноения по удлягу упала амаль на $100 поравнально с минулым годом. За развитием подеи сочить наш корреспондент Владимир Глот, и мы связались с ним, как погуторить на эту тему.
Урал-Калій фактично вышел из белорусской калійной компании, якая имела агульную гандлёвую сетку для двух комбинатов-гигантов – российского и белорусского. Теперь он гандлюет самостоятельно, и свое решение российцы обґрунтовывают тем, что белорусы с дозволу Александра Лукашенко первыми начали продавать калий у обыход агульного распаўсюдника. И вот сегодня я размовлял с наместником декана факультета всесветной экономики, всесветной политики высшейшей школы экономики в Москве Андреем Суздальцевым. И он сказал, что эта ситуация подтверждает одну истину. Працовать цивилизованно с партнерами белорусы, как завжди, не могут. Сегодня я так само размовлял с депутатом Палаты представников Евгеном Абаленским. Он депутат по Сельгорской городской окрузе, ранее працевал на Беларусь-Калії. И вот у размовы со Свободой господар Абаленский покинул поза увагой питание про то, кто виноват у конфликте. Бо, как он сказал, его больше хвалюет магчимое падение коштов на калий на всесветном рынке.
Я думаю, что выход Уралкалия из состава белорусской калийной компании не в интересах ни Уралкалия, ни Беларусь-Калия. Потому что когда предприятие выступает консолидированно, выступает единым фронтом на внешних рынках, тогда, конечно же, и позиции предприятия согласованы, и можно говорить о том, что цены будут выдержаны на определенном уровне. Когда же позиции разобщены, это может подтолкнуть к тому, что цены будут снижены, потому что торговлей будут заниматься компании, уже не учитывая договоренности, свои достигнутые, а каждая сама по себе.
Супольная экспортная праца дозволяла Урал-Калию и Беларусь-Калию быть первыми по доле на всесветном калийном рынке, сказал мне еще один сегодняшний соразмовца, кандидат экономических наук Леонид Злотников.
То есть они были монополистами и могли сдерживать цены от падения. А теперь, когда они разошлись, первое в мире по доле стало канадская компания. У этой компании теперь нет такой возможности, не такая большая по доле, как были наши две. У нее нет такой возможности, чтобы диктовать цены и объемы продаж на рынке. Теперь рынок будет больше определять цену. Поэтому действительно цены могут упасть.
Говорил экономист Леонид Злотников, а с нами на связи по-ранейшему наш корреспондент Владимир Глот. Владимир, за один учорашний день капитализация Уралкалия снизилась аж на $3 миллиарды. Чему такое резкое падение, насколько это было предсказально?
Ну, вы ведаете, вот за учорашний день Сулейман Керимов, ну, это головный керовник, скажем, Уралкалию, и он имел в минусе $500 миллионов, это полмиллиарда. Филарет Гальчев минус $230 миллионов, Анатолий Скуров $160 миллионов. На думку того же Андрея Суздальцева, якого я згадывал, российская компания свядомо пошла на велизарные для себе страты. А вот чему, послухаем Андрея Суздальцева.
Вы можете представить, они прекрасно видят эти убытки, они прекрасно понимают, что это будет и капитализация понизится, цена акций упадут, и где цена продукции, которая не поступает на мировой рынок. То есть настолько хотели выйти из соглашения с белорусами, что пошли такие огромные убытки. Но с другой стороны, понимаете, здесь кто первый начнет разваливать. Потому что понятно, что вот такие вот несоглашения вне белорусско-калийной компании, поставки белорусско-калия, калийных добавлений на мировой рынок, они тоже разваливали рынок. Вопрос был только в скорости.
И я хотел вот за это додать, что Беларускалі это особливое предприятие, оно дает аж 8% у консолидованный бюджет краины. И это, коли перевести у доляров, это коли 5 миллиардов доляров. И коли цены на угноение имкливо полетят вниз, то бюджет белорусский не долечится значной суммы. И вот питание, а что ж будет далее? Так вот, Евген Оболенский меркует, что до того, что цены звалятся вниз, справа не дойдет. Мовляв, у перспективе будут достигнуты взаимные домовы, и наихудшей Беларускалий и Уралкалий будут и надалее гандлевать консолидовано, сопольно, праз белорусскую калийную компанию. А вот литерально 2 часа тому керавница Беларускалии выступила с заявой. И вот в этой заяве есть 2 важные, на мой погляд, моменты. Первое, это то, что комбинат будет и надалее продавать свою продукцию выключно праз белорусскую калийную компанию. И другое, и вот это особливо цікаво, что ближайшим часом Беларускалий меркует затвердить новую стратегию продажу своей продукции.
Рассказывал наш корреспондент Владимир Глот. И больше информации про калийный конфликт помеж Белоруссией и Россией на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Галина Черняк, дивля. Урываются у хлеб, забирают и свинью, и поросят, и ни копейки за это не платят. Что же это такое робится? Обгрунтовывают тем, что небыто чума. Да ниякой чумы у нас не было. Гэты да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу менее чем праз 25 хвилинов. Выкраденную и сбитую 27 липеня дочку бабруйского предпринимальника и чальца Аргкомитету по створению партии «Белорусская христианская демократия» Вячеслава Шеляга выписали из больницы. После нападу на 16-годовую Наталью Шелях лекари диагностовали ее страсение мозгу. Теперь стан здоровья девчины задовольняющий. Новые подробности гучной справы подае Андрей Белогубов.
Як каже Вячеслав Шелях, дачка пакуль не гатовая гутрыць пра перажытае журналістамі. З ягоных слоў Наталля яшчэ не зусім акрыяла ад стрэсу. Пра здарэнне пакуль устрымліваюцца распытваць яе і сямейнікі. Дзяўчына перыядычна скардзіцца на галаўны боль. Яе ўжо дапыталі ў следчым камітэце.
Её падробна следователь хорошо опрашивал, где она шла, по какой местности. Она очень описала это все подробно. Она сказала, что получила удар, а очнулась в лесу. И кто нанес этот удар, она не знает, не видела. Понятия не имеет, кто бы мог из ее окружения такое совершить. Как-то в растерянности друзья ее.
Спадар Шелях устремливается от однозначных высновов, что до следства и мотивов нападу на дачку. Старается позбегать заявов, подобных до тех, якие робил 27 липеня. Тады он казал, что связывая здоровье свою игра маской деятельностью.
Спецслужбы, государственные органы, мне кажется, не верят нас. Где-то, конечно, может быть, идут накладки в разговорах. Немножко вот показания эти отличаются. Они это воспринимают, как будто мы ведем сговор, я так думаю. Ну, хотя вывод они делают сами самостоятельно. Моя семья больше всего боится, что будут признаны члены семьи виновные в этом.
Справу об сбитии Натальи Шелях расследуя Бобруйский межрайонный отдел следчего комитета. Узбудженная яна поводле артикула «Хулиганство». Сегодня отбылся следчий эксперимент. На им збирался быть Вячеслав Шелях. Ён, однако, загадя поведомил, что про подробязности следчего деяния говорить не будет. Послался на нібыта обовязание не разголошивать таямницу следства. У рамках расследования справы Вячеслав Шелях сдал на экспертизу кров из резы тканки с пазногтяў. Незалежный бобруйский журналист и блогер Дмитрий Растаев кажа, что покуль справа выкрадания и сбиття Натальи Шелях не стала гучной у Бобруйску. Ён нагадывая, что у Бобруйску ранее отбылися 2 выпады супрать активисток оппозиционных организаций. Таисии Кабанчук, так само сябру Аргкомитету БХД, неведомой в 2011 году на стене ее подъезду, зарабили надписи образливого характеру. А супрать активистки АГП Галины Смирновой распаўсюджваліся улетки с поклёп на яе и ейную семью. Активистки звернулися в милицию, але зламысников тады не отшукали. Журналист кляется на думке, что в Бобруйску дейничая хулиганская группа с прихильников дейной улады, якая, может, и не связанная со спецслужбами, але поводит себе с своими оппонентами гэтким чином.
В 13 году они решили провести акцию уже более крупную. Девочку краской измазы стать по голове. Это все-таки психологическая травма у ребенка. Хорошо бы было, если бы вот милиция действительно до конца расследовала не только это дело, но и предыдущие эпизоды. Кому эти пакости подкидывают? В основном гражданским активистам. И приходят актеры городского театра, художникам. Кому это выгодно? Кто видит в Вячеславе Шелеге, в Галине Смирновой, Таисии Кабанчук своих врагов? Здесь прочитывается общий след.
Меркуе бобруйский журналист Дмитрий Растаев.
27 липеня невядомыя ударылі Наталю Шэлігн па галаве падчас ранішняй гімнастыкі, калі яна страціла прытомнасць, вывезлі ў лес і пакінулі, выпаскаўшы ў чорную фарбу, ды забраўшы абутак. Калі дзяўчына прытомніла, яна доўга блукала па лесе, пакуль не выйшла на дарогу, потым спыніла машыну і праз тэлефон кіроўцы звязалася з сям'ёй. Такая яе версія. У Вячаслава Шэліга свой бізнес. У 2006 годзе, пасля таго, як у яго канфіскавалі партыю тавару, ён заняўся грамадскай дзейнасцю. У 2008-м балатаваўся ў палату прадстаўнікоў, у звароце да выбарцаў казаў пра карупцыю ў структурах мясцовай улады. Пазней ён далучыўся да апазыцыйнай дзейнасці і стаў сябрам аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Канфлікт паміж Беларусь-Каліем і расійскім Урал-Каліем пагражае абрынуць цэны на ўсясветным рынку мінеральных угнаенняў. Кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь пастаўляе ў Расію больш малака, чым вырабляе. Ацяпленне, гарачая вада і электрычнасць для насельніцтва ад 1 жніўня зноў падаражэе. Савет міністраў прыняў адпаведны дакумент 29 ліпеня. Выкрадзеную і збітую 27 ліпеня дачку бабруйскага прадпрымальніка і актывіста Вячаслава Шэліга выпісалі з бальніцы. Пасля нападу на 16-гадовую Наталлю Шэліг лекары дыягнаставалі ў яе страсенне мозгу. Праваабарончае аб'яднанне за справядлівыя выбары судзіцца з Міністэрствам юстыцыі, патрабуючы дазволіць рэгістрацыю арганізацыі. І да гэтай апошняй тэмы больш падрабязна. У Верховным судзе Беларусі пачаліся слуханні па справе грамадскага аб'яднання за справядлівыя выбары супраць Міністэрства юстыцыі. Пазоўнікі просяць прызнаць, што Мін'юст незаконна адмовіў праваабарончай арганізацыі ў рэгістрацыі і таксама патрабуюць скасаваць гэтую адмову. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З пазовам у суд звернуліся заснавальнікі аб'яднання Сергей Калякін, Валерый Ухналёў і Віктор Карняенка. У якасці парушэння ў грамадскім аб'яднанні выстаўлены факт запаўнення падпісных лістоў ад рукі, адсутнасць нумара корпусу дома ў хатнім адрасе аднаго з заснавальнікаў, прысутнасць у статуце арганізацыі пункта, які дазваляе праваабарончаму аб'яднанню займацца адукацыйнымі праграмамі і праводзіць канцэрты, гаворыць Віктор Карняенка.
Нідзе не напісана, якім чынам трэба афармляць ліст рэгістрацыі. Нідзе не указано, якой дзейнасцю мусіць займацца арганізацыя. А чаму мы не можам праводзіць канцэрт праваабарончы? Ну, просто ні адна з прэтэнзій, якія Мін'юст аформіў, не адпавядае закону. Все это выдумкі, якія наформілі сваімі інструкцыямі, якія пярэчаць Канстытуцыі, якія пярэчаць факту грамадзянскіх і палітычных правах і нават закону аб грамадскіх аб'яднаннях у Рэспублікі Беларусь.
Лідар партыі «Справядлівы свет» і адзін з заснавальнікаў аб'яднання за справядлівыя выбары Сергей Калякін таксама падкрэсліў, что адмова ў рэгістрацыі не грунтуецца на законе.
Наше общественное объединение активно занимаются вопросами вскрытия преступной деятельности тех, которые лишают граждан права избирать и быть избранными. Ни для кого не секрет, что уже на протяжении десятилетия выборы в нашей стране не признаются авторитетными международными организациями и значительной частью граждан. Поэтому, конечно, государство крайне заинтересовано в том, чтобы не было общественных организаций, действующих на законном основании, которые бы вскрывали вот эту преступную деятельность тех людей, которые удерживаются у власти незаконным, а по сути преступным путем.
Заснавальнікі аб'яднання за справядлівыя выбары правялі ўстаноўчы сход у сакавіку гэтага года, а ў траўні атрымалі паведамленне Мін'юсту пра адмову ў рэгістрацыі. І гэта другая спроба атрымаць легальны статус. Упершыню зарэгістраваць за справядлівыя выбары спрабавалі яшчэ ў 2011 годзе. Прысутны ў судзе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька гэтак пракаментаваў становішча з грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі.
Складана адстойваць справядлівыя выбары ў несправядлівым судзе, калі загадзя можна гаварыць, які будзе вердыкт. На сённяшні дзень ўлада робіць усё мажлівае, каб была меншая колькасць камунікацыі паміж якімі арганізаванымі групамі грамадскімі політичными и населенность. На сегодняшний день это стратегическая задача. Не допустить коммуникации прихильников пирамидов с людьми. Это означает, что в ближайшие часы зарегистрировать новую громадскую организацию практически невозможно.
Присутный в суде прокурор выступил с промовой, у якой подтримал позицию Министерства юстиции. Решение в справе позову громадской организации за справедливые выборы супрать Министерства юстиции Верховный суд обвестить 1 жнивня.
У Верховным суде Беларуси побывала наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Про любов. Ян не гей. Ціна і претензії. Газифікація зі сни. Про гета, а ще про смурод у одним місці. У нових дзвоночках.
Нагадаю, что огляд ваших телефонований на свободу прогучить у нашем эфире прикладно праз 25 хвилинов. А так само додам, что тягом этой поводины живого эфира працуя телефон аутоотказник 266-39-52 працуя без перапынку. Это менский телефон. А тягом поводины живого эфира велкомовский номер 651-4204. Мы маем телефонование. Добрый день.
Добрый вечер, поважанная Радио Свобода, молодечная Антонина. Дорогие, поважанные белорусы, до каких пор мы будем терпеть в этой повышении министра энергетики цен на 14%? Еще они не последние, то есть. Я хочу сказать, давайте что-нибудь будем робить. Я например, хочу сказать так. В отставку нашего Лукашенко и всех буквально в отставку. Досрочно выборы и все, президентские и все достаточно, и парламентские. Надоели, достали.
Дякую вам. Паскуды. Зразумелое ваше меркование. 266-39-52 это номер аутоотказника у Менску, а тягом этой полгодины можно звонить на Волкомовский номер 651-4204. Александр Лукашенко пропоновал реформовать православную церкву. Молебны, на его думку, треба зарабить коротейшими и дозволить верникам сядеть у храме. Как вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звернулся до православных верников у городни.
Перед Богом надо стоять. Или стоять на коленях, или просто стоять. Перед Богом не сидеть. Но сидеть нам перед Богом нельзя.
Я был бы против, потому что православные люди живут по учению святых отцов. Чтим вот это издревле, чтобы ничего не убирать, чтобы все сохранилось как есть. Да? То есть можно зайти в храм, а можно зайти в здание, понимаете, кто как заходит.
Это в принципе, просто это его особистое, его личное решение. Он не то, так оно и будет. Это просто его личное мнение. Но сокращать службу, конечно, нельзя. Это оттуда убрать ничего невозможно. Это уже давным-давно заведено так, и с древних времен, и как можно что-то убрать.
Реформировать? А ой, не знаю. Испокон веков люди стояли, молились. А теперь уже реформировать, да еще и каким-то мирским людям, я думаю, что может и не стоит этого делать. Но это же не нам и было придумано. То есть испокон веков в храмах стояли.
Дано, как наши предки, как мы, и мы должны продолжать то, что было создано от Бога и не от нас. Потому что за все будем отвечать перед Богом то, что мы переделаем. Хотел и Лев Толстой переделать, а что получил?
Наверное, у церкви есть свои законы, наверное, там проповеди, заповеди, там, наверное, какие-то по отношению к государству, там, да, и как бы для себя. Но если поставят лавки, то, наверное, и места в церкви меньше станет, чем раньше. Люди приходят, становятся друг с дружкой. Там. Я думаю, это все на усмотрение церкви пусть остается.
Есть жизнь духовная, а есть материальная, да? И как может более материальное судить о более духовном, понимаете? И лезть в духовность. Чаще всего от мирского к духовному, нежели наоборот. Поэтому, хотелось бы, чтобы было уважение, никаких там сокращений, потому что это очень важно для нас.
Меркаванні православных вернікаў у горадні, а вы самі можаце выказацца на гэтую любую іншую тэму. 651-4204, валкомаўскі нумар працуе цягам гэтай паўгадзіны эфіру. І мы маем тэлефанаванне. Добры дзень.
Добры дзень.
Вы ў эфіры, гаварыце.
Я хачу высказаць вот сваё мнение на тэму, верит ли Лукашенко в Бога. Позавчера в Минске возле Дворца спорта состоялась праздничная литургия в честь празднования 1025-летия крещения Киевской Руси. Лукашенко без какой-либо уважительной причины не присутствовал на ней. Я не верю в то, что Лукашенко православный верующий. обратите внимание, даже на самых больших и значимых богослужениях, посвященных Рождеству и Пасхе, он фактически не бывает и избегает их. В Минске часто для поклонения верующих выставляются святыни христианской веры. Лукашенко ни разу не наведал их.
Пробачьте, что я вас перебью, але ж Лукашенко сам себе назвал православным атеистом у свой час. И он же не казал, что он православный верник.
Я сейчас скажу. А когда очень редко он заходит в храм, то я ни разу не видел, чтобы он перекрестился. Дело ограничивается только тем, что он ради приличия ставит свечку. Не зря он в начале своей минской карьеры сболтнул, что он православный атеист. А ведь так оно и есть. И это определенно.
Зрозуміло ваше меркаванне. Ще раз нагадаю, 651-4204, волкомовський номер працює тягом гэтай паўгадзіны жывого ефіру, і в любы час можна тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ну, а зараз суб'ектыўны аўтарскі погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на падзеі гісторыі.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
Макс Брод был мало того, что посредный литератор, але и кепский сябра. Маукливый Кафка с кубком кавы, кашля, кордонные коробы, козюрка краскается по капле, лето. «Коли я помру, спали все мои рукописи», — просит он, намагаючись усмехнуться. «Ага», — отказывая Брод, — «я воль». Он ведая, что только что прогучал тестамент, махчима один из наиважнейших у ягоным житті. Однако он не только не выканая волю Франца, он еще и зробится в неким сенсе су автором. С 16, ти кольки их там было фрагментов, написанных безладно, полных темры и горечи, с бесконцага, як кола процессу, «Сноу и видяжоу» Брод зробить соправдный роман, умеру линейный, сюжетный, с эффектной концовкой. Одним словом, бестселлер, хай себе и не для всех. То же самое отбудется и с иншими текстами Кафки, якія хотя бы неяк могли связаться у нечто большее за особные монологи и истории. Брод разумел, что перед ним. Его интуиция подказывала, який космичный масштаб мая на сам реч изместива усіх гэтых необачливо покинутых яму сшитков. Але он ведал так само технологию литературного поспеху, якой мая быть книга, каб яе прочитали. Кафка придумал 20-е стагоддзе. Кафку придумал Макс Брод. 20-е стагоддзе придумала нас. Мы дякуем Максу Броду. Гэта кола, тое, с получением яких и есть процесс. Чарада колов на воде. Йозеф К. раз за разом спробуя выйти за межи своего «я» у кожным з разделов, и кожного разу вертается туды, где был. У пекла своей Праги, непознавальной в процессе, нібы после 100 годов оккупации. Тое, что зробится процессом, было початое прикладно 1 жнивня 1914 года. Хотя имя Йозеф К. мельгая в текстах Кафки уже в опошних днях липеня. Он не называл и не лечил романом тое, что пиша. Кожному, кто знаёмы с кафковым письмом, его стилем, его ставленнем до литературы, тяжко уявить себе этого письменника, які старанно выводить у версии титульного листа короткое и претенциозное «роман». Кафка просто писал. Писал тексты, один за одним, покуль не отпускала. Липень 1914 году был для его, бодай, самым тяжким. Перед тем, как начать серию текстов, что позднее зробится процессом, была Фелиция Бауэр, с якой он плановал зробиться нареште таким, як усе, и не змог. Была сустреча у кавярни с Фелицией и Гретой, где обедве жанчыны расклали его по поличках, подробязно описали ему, что у им не так и какие помылки он зробил. Махчыма менавіта тады ён зразумеў, што такім, як усе, сем'янінам, мужам, бацькам, грамадзянінам, яму ўжо ніколі не быць. Таксама прысутна. амаль канчатковы, амаль без тэрміну даўнасці. Самы просты спосаб прачытаць працэс – гэта знайсці ў ім антыбюракратычны патас і экзістэнцыйны жах. Самы цяжкі, але і самы слушны – прасачыць за перамяшчэннямі ка і пачуць у пэўны момант, як стракочуць лёгкія крылцы усепераможнай эфеміды. Бо ка вяртаецца, увесь час вяртаецца, не можа не вяртацца, яму няма куды бегчы, апрача як на сямашкі 33.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Мы на хвалях Радыё Свабода і напрыканцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Рэпер Вінсэнт у серыі «Цырк за дротам» каментуе нядаўнія заявы Александра Лукашэнкі, што Беларусь гатовая стаць апірышчам кітайскай імперыі ў Еўропе.
«Цырк за дротам» на Радыё Свабода. Зовуть мене Василь, живу на автобазе. Месяц тому мне жонка народила сына. С гэта я на года я целый месяц хватил и не выходил с кватеры ни на хвилину. И коли выпил все до опошней кропли, унутри звоночек прозвенел динь-динь. Выходжу на улицу, а там замест Леньки, коля подъезду на лаузы сядит вся улинь. Перехрестился, в очи протер раз, другий третий. Гляджу, грызут семки китайские бабки. У дворы, у футбол гуляют китайские дети. Китайцы у сади, огороде и на градках. Бегу у киоск, купляю хутка газету. Мы уже не Беларусь, а Белокитай. Два тыдни тому прошел референдум. Давай до побачення, белорусы, гудбай! Кто это за чаровный край? Белокитай, Белокитай. Не хау-хау, ма инши май. Белокитай, наш Белокитай. Слався земли нашей светлое имя. Слався новая наша родима.
Видео этой песни на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Мирные люди. Теперь бульбы нема, у всех харчуемся рысом. Збираем айфоны, made in Белокитай. Юамин замест купал, и люопо замест циста. Прозвузкие в очи глядим на небо край. Пять пенев теперь каштуя квиток на автобус. Собрав кредиты у рублях, отдавать у юанях мен. Это 20-миллионный мегаполис, а в улице именами розных сяулянев. Империя растет хутка, небыта калина. Мы уже идем далее, миновито на Вильню. Замест свежий гидемина, вежа Джаумина. Замест острой брамы, гол хун тёминю. Я уже не Василь, я теперь Ваухиль. Замест хоккею гуляем у пинг-понг. Теперь наш президент это Лукашинь. И у богу ле аухинь там он. Что это за чаровный край? Белокитай, Белокитай, не хау-хау, ма инши май. Белокитай, наш Белокитай, слава земли нашей светлой.